Зимняя ночь. Я так боюсь испортить то, что у нас есть с Полом. Это какое-то чувство внутри меня. Непонятное, неосознанное. А может быть, это просто говорит мой опыт. Это смутное недоверие. Только не могу понять, к себе или к нему. Я чувствую, что начинаю приспосабливаться. Как в том примере с ужином с подругой, таких ситуаций становится все больше и больше. Теперь я хватаю трубку при каждом звонке. «Привет, любовь моя», — говорит Пол. «Какие у тебя сегодня планы на вечер? Я соскучился». Мое сердце начинает быстро биться. Сегодня я собиралась задержаться подольше на работе, чтобы закончить проект, который мне нужно завтра сдать. Но ему отвечаю. «Особенно никаких, бэйби». «А у тебя?» Чувствую, как у меня потеют ладони. «Я сегодня хотел пораньше приехать к тебе. Может быть, вместе приготовим ужин?» Его голос хриплый, немного настойчивый, возбуждающий. На что я отвечаю? «Какая замечательная идея!» «Конечно! Во сколько тебя ждать?» Смотрю на часы. Мы договариваемся о времени. Я понимаю, что проект мне придется закончить рано утром или... Неважно. Найду какое-нибудь оправдание. В данный момент меня интересует только ужин в 6 часов. Осталось мало времени. Мозг истерично просчитывает все варианты. Когда я в последний раз делала эпиляцию? Что у нас в холодильнике? Успею ли переодеться? И вообще, что я сегодня надену? У меня пустой шкаф. За доли секунды проносится 100 мыслей в голове. Я быстро сворачиваю свой проект, выключаю компьютер и несусь к машине. У меня 1,5 часа. По пути домой, что по шоссе в Чикаго обычно занимает 25 минут, я успеваю заехать в гипермаркет, по которому ношусь с коляской со скоростью звука, не замечая ничьих взглядов, тем более мужчин. Отстаиваю длинную очередь, пролистывая глянцевые журналы, вбирая в себя частичку интересной жизни и шарма Голливуда. Вот дает это Анджелина. Потом, очертя голову, бегу в другой торговый центр, в бутик Victoria's Secret. Мне самой это белье не очень нравится, но оно возбуждает его. Трачу $60 на комплект. Я хочу ему угодить. Каким-то образом, непонятно почему, я начинаю отодвигать на задний план свои другие желания и долг. Да и вообще, мои желания почему-то не кажутся мне важными. Самое главное для меня — это быть принцессой Пола. Я прилетела домой. Уф, все, успела. Смотрю на часы. 18:30. Что-то он задерживается. Я при полном параде, довольная собой, почему-то начинаю курить одну за одной. Обычно я курю часто только, когда волнуюсь. Но чего мне сейчас волноваться, думаю я. Он же сам позвонил. Я его не просила. Он сказал, что хочет меня видеть и так сильно по мне соскучился. Я улыбаюсь. Проходит еще 30 минут. Я не выпускаю телефон из рук. Ни сообщения, ни звонка. «Да такого просто не может быть», — думаю я. «Может быть, у меня что-то со связью. Дай-ка перезагружу телефон». «Нет, вроде с телефоном все в порядке», — думаю вслух. Синтетические жесткие кружева лифчика начинают чесаться и раздражают кожу. Думаю, ладно, еще одну выкурю и позвоню ему. 20:00. Волна беспокойства захватывает меня, а мозг в это время пытается найти резонное оправдание. Если я ему напишу или позвоню, я покажусь назойливой, доступной, нуждающейся. Я же принцесса. 20:10. Следующая волна. Гнев. Да пошел он! Ничего себе! Со мной так нельзя! Ну так вот, я ему позвоню. Все-таки позвонить же надо, но не как нытик, а как королева. Думаю, курю. В то же время я боюсь звонить. Вдруг опять ответит какой-нибудь дурацкий голос. Ладони опять вспотели. Чуть не выронила телефон. Злюсь. Опять думаю. Нет, такого не может быть. Он же сам мне позвонил. Мысли жуются в голове, перепрыгивают с полюса на полюс. Абсолютно противоположные полярные мысли. Качели. 20:30. Все, звоню. 20:35. Слушаю гудки. 2, 3, 5. Звонок пошел на голосовую почту. Впитываю в себя его голос. Хриплый. Такой родной. Сейчас очень далекий, потому что он не здесь. Потому что я вообще не знаю, где он. Мне неуютно. Опять неуютно. 22:00. После пачки сигарет и бутылки вина я посылаю ему сотое и уже очень разгневанное сообщение и, сдирая с себя ненавистный, осточертевший лифчик, с головной болью, першащим горлом, злая, ложусь спать. Такое уже не в первый раз. Полный развод. Утром в офисе я имею дело с разгневанным боссом и острой головной болью. Я же финансовый советник. У меня же клиенты. Меня точно лишат премии. Мне стыдно, когда меня отчитывают, когда на меня кричат. Мне нужно срочно придумать себе оправдание. Я ненавижу оправдываться. Голова сама, по привычке, вжимается в плечи. В ней только одна единственная мысль. Почему он написал мне сообщение в 3:00 ночи? Чем он занимался до 3 часов? В голове каша. Я даже не в состоянии переварить, чего хочет от меня босс. Все, о чем я думаю, где он был? И что случилось? Почему он не спал? Почему не приехал? Я ненавижу этот телефон. Его сообщение гласило следующее. «Бэйби, извини. Случилось непредвиденное. Потом расскажу. Спокойной ночи, my love. Talk to you soon». «Soon» в переводе с английского значит «скоро». То есть можно перевести «скоро созвонимся». Чтобы понять это, с этим нужно было вырасти. Но так как я все понимаю буквально, то «скоро» — это когда? Уже 11:00 утра, а от него ни ответа, ни привета. Так это скоро или еще нет? Я, как сумасшедшая, начинаю беспрерывно смотреть на телефон, вертеть его в руках. Я к нему прилипла. Не могу ни на чем сосредоточиться. Даже вежливый американский крик начальника для меня только раздражающая помеха моей любви с телефоном. «Yes, of course, sir», — говорю я боссу смиренно. Я соглашаюсь на все и вся. Беру на себя дополнительную нагрузку, которую он, пользуясь случаем, на меня с удовольствием взваливает. Хорошо, что успела накинуть пиджак, когда он со стопкой бумаг подошел к моему кубику. Подмышки уже мокрые, как и моя рубашка, конечно. «Да, of course, sir», — на все отвечаю я. Только потому, что вчера я не досидела на работе. Чувствую себя использованной. Как будто со мной кто-то играет. Какой-то злой рок. Я закрываю глаза, ничего не понимаю. Когда все пошло не так? Сижу за своим столом, пялюсь в компьютер. Может, что-то случилось? Может быть, авария? Может быть, что-то с его ребенком? Не дай бог, конечно, думаю я про себя. Но любопытство и еще какое-то непонятное мне, неприятное чувство разрывают меня на части. День потерян. В 4:00, ровно сутки спустя, я получаю сообщение. «Я еду к тебе. Мне нужно срочно тебя увидеть». Телефон в моих руках. Алтарь, с которым связаны все мои молитвы. Теперь я люблю этот телефон. Вздох облегчения. Какой-то холодок под грудью. Быстро свернув всю свою рабочую деятельность, я проношусь мимо начальника, важно делая вид, что опаздываю на встречу и лечу домой. Пол приехал практически сразу, как только я вошла в дом. Даже когда я вижу, как он паркуется возле моего дома на своей огромной черной машине, меня это возбуждает. Он вошел и немедленно меня обнял. Стоит, крепко держит и вдыхает запах моих волос. Мое сердце медленно тает. Как я соскучился. Давай присядем. Мне нужно тебе что-то рассказать. Он так серьезен, что все мое волнение за последние 24 часа улетучивается. Я забыла все свои переживания, свои эмоции за долю секунды. Я рада, что он здесь, со мной. Он главнее. «Вчера, как только я собрался выехать из офиса», — говорит он, — «я даже купил тебе цветы, между прочим, но забыл их сегодня. Мне позвонила моя кузина Клара, которая живет в Дании, и сказала, что наш кузен Грег лежит в больнице. У него нашли рак. Ему осталось жить пару недель. Ты меня извини. Я должен был дать тебе знать». Нежно поцеловал он меня в лоб, держа за руку. Но родня обрывала мне телефон весь вечер. Я у них патриарх. Они все всегда звонят мне. С важностью продолжал говорить он. В моей голове пронеслись мысли. «Слава Богу!» и «Не дай Бог!» Я говорю, «Но ты же мог мне позвонить или хотя бы написать?» Вспоминая свою агонию, жалея голову, которая еще трещала, себя и денег, выкинутых на неудобный лифчик. «Ты что, ничего не понимаешь? Почему ты только о себе думаешь?» С возмущением отвечает он. «Я всю ночь проговорил с ним по скайпу. Он умирает. Мое сердце разрывается на части. Мы провели вместе все детство. Я был уверен, ты меня поймешь. Потом поздно было. Ты же уже спала. У тебя же должность». «Какой заботливый. Мило. Извини меня, бэйби». Он начинает тяжело дышать. Не то плачет, не то в глубоких раздумьях. Его свободная рука на лбу, опираясь локтем о стол, ладонь прикрывает глаза. Я не вижу его глаз. Он трёт лоб. Чего-то ждет. Конца разговора, что ли? Я чувствую его боль. Я хочу его успокоить, облегчить его муки. Наконец, он протягивает обе руки. Мы вместе встаем и, обнявшись, идем в спальню. Секс сглаживает все острые углы, путает мысли, находит оправдания. После таких оргазмов уже не важно, где он был. Главное, что он не изменял. Как же он может изменять, если так меня хочет? Мысли вихрем проносятся в моей голове. Не может же мужчина так беззаветно любить меня, если он мне изменяет? Или не может же он так любить и изменять? Нет, не так. Не может же он сейчас так любить меня, так беззаветно, если бы спал с кем-то другим? Начинаю запутываться. Не может же он еще кого-то так любить? Вот, правильно. Он меня любит, заключаю я. Я так его люблю, что не могу найти слов передать вам мои чувства. И, конечно же, вся эта история стирается из моей памяти. Главное, что он здесь и сейчас со мной. Он же вернулся. Много всякого случилось. И горячий кофе в лицо, и драки вперемешку с сексом. Много, очень много выпитого вина, ссор и примирений. Это стало нормой, какой-то зависимостью. И в то же время нормой. Обычный, зато не скучный быт. Он хорошо относился к моим детям. Перетащил своего старшего непутевого сына жить к нам в бейзмент. Выгуливал собаку, катал нас на яхте, вкусно готовил мясо и много, очень много занимался со мной сексом. Где-то через год мы поехали в Европу. Мне хотелось домой, и еще больше хотелось произвести на Пола впечатление. Моим родным, сказочно красивым городом. Замечательно запланированный тур. Он всегда был самодушка на людях, но все началось по прилету во Внуково. Внуково не в Минске, скажете вы. Я знаю. Я заплатила кучу денег, чтобы свозить его в Москву тоже. Мне хотелось показать ему Россию. ее величественные формы, гостеприимство, оружейную палату. Мне хотелось показать американцу всю мощь великой страны, хоть и былую, к сожалению. Он был восхищен, вздыхал все время. «О чем ты вздыхаешь, мой гетман?» — спрашиваю я. «Да, печально», — только и говорит мой американский гость, самые страшные мысли которого покажутся нелепыми даже первокласснику Москвы, не говоря уж о глубинке. «Я впечатлен», — говорит он, но и на его лице недоумение. «Странно, думаю. Удивление?» «Нет, недоумение, вижу я. Не мудрено. Я знаю, что у него в мозгу дилемма. Американская пропаганда и настоящая, все расписанное золотом, величие Москвы». Пол не мог понять. Еще долгие часы в грузинской шашлычной на Арбате он восклицал: «Я не могу поверить. Столько золота. Даже в метро. Мрамор везде. Колонны даже в аптеках и ресторанах. Почему? Как Америка может жить лучше, чем Россия?» Я не стала ему объяснять. Просто сидела и слушала восклицания интуриста. Все равно не поймет. Да и зачем вообще напрягаться? После 2 дней в Москве мы сели на копейку. Так называется ночной поезд Москва-Минск. Спальный вагон, конечно же. Ресторан рядом. Кружевные скатерти и одинокие мини-гвоздички в крошечных белых вазочках повсюду. Впереди за столом какие-то парни с украинским акцентом. Пьют водку. Бритые и веселые. Пол спросил, есть ли на поезде секьюрити? «Я не знаю. Наверное», — отвечаю я без всякой задней мысли. По приезду в Минск мы расположились в моей квартире, откушали ужин и завалились отдыхать. На следующий день я подняла свои связи и организовала билеты в цирк и театры. «Пошли погуляем», — предложила я. Мы делали все, что делают туристы. Поездка в метро, прогулка по проспекту, ГУМ, круглая площадь с вечным огнем, здание КГБ. «Ой, страшно. Где тут американское посольство?» — спросил Пол. Я показала. Записал номер. Так, на всякий случай. Мой такой смелый и грандиозный мужчина, который в Америке ведет себя вальяжно и величаво, вдруг показался мне каким-то маленьким и испуганным. Его, конечно, можно понять. Тут нет никаких прав, положенных ему от рождения по Конституции, и вообще тут ни у кого нет прав. Декабрь месяц. Бабки в переходах, кутаясь в пуховые платки, на холоде торгуют семечками и остатками вареной кукурузы. На паперти собора столько попрошаек, что пройти невозможно. Автобусы переполнены, но из них выходят красивые люди. Удивительно. Девушки на каблуках и при полном параде. Женщины в итальянских сапогах, в натуральных шубах и дубленках, но с полными руками каких-то пакетов и сумок. Мужчины, некоторые пьяные, некоторые просто идут, смотря вниз. Парни, вальяжные и гордые, хвост трубой. Народ суетится, все по своим делам. Пол ничего не понимает. На всех смотрит с удивлением. Народ одет дорого, на улицах иномарки, во ртах у многих золотые зубы. «Сколько, ты говоришь, здесь народ получает?» С недоумением спрашивает меня он. Я смеюсь. «Не понять тебе, что значит выживать. А выживать с шиком — это наше фирменное. Величественные церкви и отреставрированные здания XVI века, старше, чем его страна, производят впечатление. Шик, старина и нищета не укладываются у него в голове. «Ты еще не видел общак», — усмехаюсь про себя. «Давай-ка пройдем возле Дома правительств и КГБ», — говорю я, пытаясь окончательно добить моего сморщенного гостя. Внутренняя, неосознанная мною потребность испугать его или отомстить. Полу захотелось выпить. Не мудрено. По дороге мы заехали в орбиту, потому что поить американцев в своей квартире я больше не хотела. В Минске Есть уже довольно много шикарных отелей, где обычно останавливаются иностранные туристы. Гостиница «Орбита» находится на проспекте Пушкина, в 2 остановках от моего дома. В лобби отеля 4 бара, практически полностью оккупированные женщинами. Наверху казино и стриптиз-клуб. Это меня не смущало. Я к этому уже давно привыкла. Тот испуг на лице Пола и мягкие кресла «Орбиты» вызвали воспоминания о моем муже Алене и его выкрутасах в Минске. Его я тоже привозила в Минск однажды, на неделю. Он очень просил, чтобы я взяла его с собой. Клялся мне в вечной любви и в том, что наконец навсегда расстался с той женщиной. У него тогда совсем снесло крышу. Точно так же, когда он возил ее на Арубу. Скучал по мне или чувствовал себя виноватым. Однажды он устроил ей там истерику. Она даже позвонила мне с просьбой его успокоить. Разбомбил номер в клочья, добился того, что его выгнали из отеля, и под этим предлогом вернулся домой, ко мне. Она, оставшись там, брошенная и униженная, вынуждена была покрыть все убытки и наслаждалась отпуском в одиночестве. Тут, в Минске, у него, очевидно, был такой же приступ, только уже против меня. В последний наш вечер там мой отец накрыл ужин, поставил замороженную заиндевевшую бутылку водки на стол и со множеством тостов провожал любимую дочь с ее новым мужем обратно в Америку. Ален слишком много выпил. Он устроил мне такой скандал, что папа на 2 часа потерял дар речи. «Не лезь», — говорила я, — «мы разберемся. Иди, посиди в кабинете». Ален в бешенстве, приревновав меня к какому-то звонку, вернее, к тому, что мое внимание на 2 минуты было уделено не ему, сел не то что на коня, а на какого-то динозавра. Вырвав телефон из моих рук, он выбросил его в окно с 7-го этажа. В том телефоне были все мои белорусские и московские контакты. За 1 секунду я потеряла связь со всем моим прошлым миром. У Алена точно был какой-то бзик по поводу телефона. Скорее всего, потому, что он не знал, о чем я говорю. Оставаясь в неведении, он терял контроль. Папа впоследствии 4 часа искал телефон в траве, но так и не нашел. Я возмутилась, не рассчитав уровень опьянения Алена. Боже, что там началось? Он разбил мне стеклопакет на кухне, стеклянные двери в ванную и в кабинет. Перебил мне всю посуду, включая мои любимые хрустальные бокалы для вина. Вот такая хрустальная ночь. Греческий погром. У Алена был темперамент еще хуже, чем у его отца, чистокровного грека. Как с тем идиотом прожила его мать 50 лет, я вообще не имею понятия. Он запрещал ей летать на самолетах на родину, краситься, красиво одеваться, делал ей детей со скоростью пулемета и держал в патриархальной кабале самого дремучего заскорузлого пошиба. После этого искрометного фейерверка своих эмоций Ален, важно расставив все точки над «ё», громко хлопнув дверью, в 11 часов вышел из моей квартиры куда-то в ночь. Я медленно приходила в себя. Мой худой старенький папа с опупевшими глазами осторожно вылез из кабинета. После 10 минут тупого молчания он тихо спросил: «А куда это он пошел? У вас же завтра утром вылет». «Не знаю», — говорю я. «Придется искать. Давай мне свой телефон. Будем звонить Евгению Ивановичу». Звоню своему бывшему бойфренду, с которым год встречалась до отъезда в Америку. Замечательный человек. Он меня очень любил. Я тоже его любила. Но расстались мы в тот день в аэропорту навсегда, оставшись друзьями. «Женя, привет. Это я. Как дела?» «Привет», — удивился он. «Все нормально». «Как ты? Ты где?» «Ой, я тут, в Минске. Слушай, у меня проблема. Мне нужна твоя помощь. У меня тут американский муж пропал. Разбомбил мне всю квартиру и куда-то ушел». «Что он взял с собой?» — спросил меня Женя. «Не знаю, сейчас гляну. Подожди секундочку». Я побежала в спальню, в которой тоже было разбито огромное зеркало моего встроенного шкафа. Пробежалась взглядом по полкам, порезала руку. Он забрал у меня конверт с деньгами и свой паспорт. Чемодан здесь. У нас завтра вылет. Его билет тоже здесь. Женя, что мне делать? Не волнуйся, разыщем. Ты будешь писать заявление? Спросил он меня профессиональным тоном. Если что, приходи завтра к нам в РОВД. Да ладно, бог с ним с заявлением. Только бы его найти. Не волнуйтесь, гражданочка. Разыщем вашего интуриста. Ободрил меня он. Через 30 минут Женя перезвонил. Мы нашли твоего супруга. Отдыхает в орбите. Только что зарегистрировался. Что он там делает? Спросила я. Нам доложили, что бегает по лобби и по барам. Очевидно, хочет расслабиться. Комната 425. И что мне теперь делать? Не волнуйся, мы обо всем позаботимся. Мы охраняем и защищаем своих граждан. Это наш долг. Сколько денег было в конверте и какой ущерб он тебе причинил? $1500, сказала я. Мне подруга вернула долг. Разбил окно, стеклопакет. Двери, зеркала, всю посуду. Блин, там на пару тысяч ремонта, гражданочка. Но вы не волнуйтесь, к вам уже выехали. Через 10 минут звонок в дверь. Два высоких статных милиционера в форме представились, прошли в квартиру, оценили ущерб. Поговорив со мной минут 5 и посоветовав мне не контактировать с супругом ради моей же безопасности, не открывать ему дверь, если появится, взяли его чемодан и важно удалились. Что происходило дальше, я узнала только на следующий день, когда Женя пришел к нам с папой в гости. Опишу все своими словами. Лежит мой пьяный драгоценный муж в кровати с двумя проститутками. Раздается громкий стук. Полуголый Ален, открыв дверь своего номера, бешеными глазами смотрит на двух полицейских. Его пафос и стояк испарились за 3 секунды. Дамы вылетели из номера со свистом. «Господин Джордж, на вас поступила жалоба. Вот ваш багаж, а билеты мы придержим. Пожалуйста, верните украденные деньги». Он, испугавшись ареста, как маленький послушный котик, отдал ребятам конверт. «Пожалуйста, не покидайте номер. Утром за вами приедут». Я представляю, как обосрался Ален. «Женя, что мне делать? У меня же нет машины. Как мне его отправить в аэропорт? Я не хочу с ним лететь. Я, наверное, останусь. Поменяю себе билет». «Не волнуйся, мы обо всем позаботимся». Рано утром моего напуганного драгоценного под белые рученьки загрузили в милицейскую машину на заднее сиденье и повезли в аэропорт. Женя даже прикололся и включил сирену для еще большего устрашения. Довезли с помпой. Ребята по-русски разговаривали в машине громкими голосами и смеялись. Ален терпеть не мог не понимать, о чем говорят люди. Ему казалось, что они говорят о нем. Конечно же, они смеялись над ним. Для огромного грандиозного эго моего грека это было страшной пыткой. Его со смехом выкинули возле терминала. Я поменяла билет и осталась дома еще на 2 недели. Сделать ремонт и встретиться со всеми, с кем он мне не разрешал видеться, включая Женю. Перед отъездом в Чикаго я получила счет за международные переговоры из орбиты. 3,5 часа звонки на 2 номера. Звонкому голосу и бывшей жене, Карен. Моему хохоту не было предела, когда, прилетев в Чикаго, моя Тесса, которая дружит с Карен, рассказывала мне, как он в панике звонил и кричал, что я какая-то КГБ, секретный агент, имею подвязки по всему городу. Ему страшно, он боится. Я натравила на него спецслужбы, его жизнь в опасности. Американское посольство закрыто, и ему не к кому обратиться. Теперь он меня боялся. Чтобы закрыть эту тему навсегда, расскажу вам кратко. Эта женщина, звонкий голос, была с ним 2 года во время его первого брака. Она увела его от Карен с 3 детьми. 5 лет встреч до меня и 2 года брака со мной. И еще 5 лет после меня. Всего 14 лет. Оскорбленная, что он так на ней и не женился, Она решила использовать последнее оружие — ход слоном. От него забеременеть. Ей было 53, ему 47. Наш когда-то общий грек дал ей, наконец, свою долгожданную фамилию, в чем она и была уверена, делая эту ставку. 3 дня с Полом в Минске и вперед, перелет в Данию. Мы вылетаем из моего королевства и направляемся в его. В аэропорту Минска я молюсь, чтобы ему не захотелось в туалет. Я помню бешеные и удивленные глаза моего бывшего мужа Алина, когда он перед таможней по прилету пошел в уборную. Выходит и говорит: «Зачем унитаз обложен бетоном? Я не стал на него взбираться. Я не могу срать в глубоком приседе». Я даже не нашла, что ему ответить. Международный аэропорт страны, где в платных туалетах сидят бабки в синих халатах техничек и продают листочек туалетной бумаги почти за доллар, повергает меня в шок. А запах? Позорище. Это что, важная составляющая бюджета аэропорта? Курочка по зернышку клюет, копеечка к копеечке. Глядь, через годик кто-то покупает себе новую машину. Я очень хотела избежать еще одного такого постыдного разговора с интуристом и потянула его в дьюти-фри, где, в принципе, все было более-менее прилично. Про дьюти-фри придется написать другую книгу. Уж много чего с ним связано. И с жаждой денег, и моей самой первой бесшабашной любовью. Стюардесса Белавия, типа по мировым стандартам, только без единой улыбки, с комфортом привозит нас в Копенгаген. Нас встречает его кузен. Красивый белокурый викинг, на 2 головы выше Пола. Одним махом грузит наш багаж в машину и везет нас к себе в 2-комнатную квартиру, в 9-этажный датский стандартный дом. Гостеприимный. Они с женой уехали к сыну на 3 дня, чтобы дать нам комфорт уединения. Начинается то же самое. Осмотр достопримечательностей, столица марихуаны, Христаден Кристиания, рестораны, Королевский дворец и прочее. В преддверии Рождества семья организовала традиционный Danish Luncheon — семейный вечер чревоугодия в честь гостей. Мы с Полом и еще человек 40, мужчин и женщин, собрались в загородном доме у одного из его многочисленных кузенов. Все пили. Много. Датчане и я, в принципе, нормально себя чувствовали и вели. Ни нас, русских, ни их не удивишь большим количеством алкоголя. Но Пол, постоянно подливавший мне дринк и поглощавший аквавит в безмерных количествах, старался произвести впечатление на всю родню и перестарался. Американцы не привыкли пить в таких объемах. Мы, группой из 10 человек, стояли на заднем дворе и курили. Для зимы было довольно тепло, все были в рубашках. Пол стоял в центре патио, лицом к дверям и спиной к газону, таявшему на черноземе снегу. Я отвечала на какие-то вопросы, наслаждаясь вниманием и гостеприимством. Он, бесцеремонно меня перебив, начал рассказывать что-то, как обычно, грандиозное. Слегка пошатываясь и пьяно размахивая руками, молниеносно привлек к себе внимание всех присутствующих. Меня это задело. Мой рассказ оборвался на полуслове, и все уже громко хохотали над его историей. Я же королева и центр внимания. Я здесь гость. И мне тоже есть что смешное рассказать. «Да как ты смеешь, придурок?» Мягко улыбнувшись всем присутствующим, подумала я. Смеясь со всеми в унисон над его какой-то дебильной и глупой историей, которую я уже слышала 100 раз и которую он всегда перевирал, я сделала вид, что случайно пьяно потеряла равновесие и, ухватившись за него будто для опоры, уронила пьяного Пола прямо на этот растаявший газон, на эту благодатную датскую почву. «В конце концов, я твоя любимая женщина. Почему ты не даешь мне побыть в центре внимания?» Коварно думала я. Он просто потерял равновесие и откинул копыта в грязь и снег на заднем дворе. Стыд и позор. Весь в грязи. Кузины и его всякие там троюродные племянницы всей стайкой повели его в ванные комнаты. Была там одна, уже не помню, как звали, чересчур проявлявшая к нему внимание. «Она же моя племянница», — пьяно и важно говорил он мне. «Меня начинает что-то слегка мутить. В глазах двоится. Странно. Прохожу мимо ванной. Меня не надуришь». Резко открываю дверь. Картина, представшая перед моими глазами, на минуту лишила меня дара речи. Сезанн о таком даже не мечтал. Пол, посреди ванной, голый, только в трусах и носках, стоит, раскинув руки в стороны, и пьяно пялится в зеркало на себя и свои формы. Две женщины, родственницы, нежные, со старанием, мокрыми полотенцами стирают с него грязь. «Купальщицы, мать твою!» — думаю я. «Очень интимная картина. Что мне делать?» Лихорадочно соображаю. Родня вся позади меня пялится и ждет моей реакции. «Ты в порядке, дорогой?» — спрашиваю я с мягкой улыбкой, пытаясь соблюдать приличие. Он удивленно смотрит на меня, как на привидение. «Ты здесь? Я думал, ты пошла прилечь», — говорит он. «Хани, я сейчас выйду. Уже почти все. Давайте я вам помогу, девочки», — говорю я. Хватаюсь за полотенце в руках той красавицы, чье имя уже не помню. «Нет, что ты. Не нужно, Летта. Тебе же плохо», — чирикают они. «С чего это они взяли, что мне плохо?» «Ну, конечно. Пол». Тяну полотенце. «Да отдай, во вцепилась. Я в полном порядке. Никакого беспокойства. Отдыхай, мы уже заканчиваем», — отвечает эта 45-летняя племянница-переросток, нервно тянущая на себя полотенце. Я отпустила. Она отлетела к стене и, наверное, ударилась. «Окей, I'm sorry», — делаю вид, будто мне очень жаль, что она упала. Что мне оставалось делать? Дальше прорываться силой и отбивать моего мужчину из этих цепких, ласковых щупалец? Мы что, в пещерном веке? «Окей, я пошла танцевать. Жду тебя, дорогой», — говорю я, закрывая дверь. «Блин, ну а что, истерику устраивать? Скандал?» Все смотрят на меня. Сестры просто помогают очистить присохшую грязь. Вроде все нормально. По-родственному? Или все-таки? Меня под руку подхватил Грег. «Давайте все танцевать», — громким голосом викинга объявил он всем присутствующим. Удаляясь с Грегом к танцполу, я услышала щелчок замка ванной комнаты. Грег тоже услышал. Строю из себя счастливую полную дуру. Все рады. Танцуем. Двигаюсь по импровизированному танцполу. Я же в своей стихии. Могу танцевать хоть кривая, хоть косая, с закрытыми глазами. Люблю я это дело. Самое интересное, ловлю я себя на мысли, что лучше пусть все внимание гостей будет на мне, даже если упаду или споткнусь, чем на нем, моем мужчине, запершемся в ванной комнате с другой женщиной. Это позор. Намного хуже, чем пьяные танцы. Но меня все же что-то мутит. Аквавит, думаю я. Приятно с ним танцевать. Высокий и статный. С таким и каблуки можно надеть. Не то что с полом. Танцуем. Но что-то не дает мне успокоиться. Свербит. То, что пол все еще в ванной? Нет, не то. Грег. Мой полупьяный мозг лихорадочно работает. Я патриарх, они все звонят мне. Вспоминаю я. Патриарх голый в ванной. Я танцую с Грегом, который в прошлом году умирал от рака по скайпу с полом. «Как ваше здоровье, Грег?» — спрашиваю я. «Силен как бык, здоров. Спасибо, что интересуетесь», — отвечает он. «Ваш диагноз?» Пауза. «Мы так переживали». «Какой диагноз?» Он смотрит на меня с недоумением. «Никакой», — говорю я. «Простите, Я что-то напутала. Сегодня все что-то путают и падают. Подмигивает мне он. Минут через 20 из ванной появляется Пол. «Мне плохо», — говорю я. «Отвези меня домой». «Ты, как всегда, пытаешься испортить мне вечер. Я вызову тебе такси». Я вежливо попрощалась с хозяевами, списав все на аквавит, и уехала. Потом ничего не помню. Никак, никуда я доехала, как попала в квартиру. Что было? Я не помню ту ночь вообще. Пол появился только к вечеру следующего дня и сразу закатил мне скандал. «Какая ты сумасшедшая! Напилась, как скотина! Ревнивая дура! Как ты смеешь делать такие умозаключения? Мы там все родственники. Ты меня позоришь!» Сама с Грегом танцевала. Я видел. И цеплялась за него, висела на его плечах. «Что, нравятся тебе викинги?» Я помню, что не могла стоять, что Грег поддерживал меня. Помню большую уборную и голову Пола. «Тебе все приснилось. Ты в своем уме? Посмотри, все мои вещи чистые. Я никуда не падал и никакой ванны не было. У тебя глюки. Как ты вообще можешь обо мне такое думать?» Помню выражение его лица. Зеркало. Ту бабу. «Я что, все же перепила? Какой позор. Хочется спрятаться под одеяло. Поделом мне. Тогда он имеет полное право быть в гневе. Чувствую себя конченным неблагодарным убожеством. Как стыдно. Не беси меня своим бредом!» Мне было страшно. Он был в гневе. «Как ты смеешь позорить меня перед всей моей семьей? Я их 10 лет не видел. Я никого никогда сюда не привозил. Даже жену!» — кричал он, размахивая огромным поварским ножом перед моим лицом. Мы стояли на кухне. Он готовил ужин, за который взялся сразу же, едва явившись. Он резал мясо, овощи, как ни в чем не бывало, и орал на меня. Огромный острый нож быстро мелькал у меня перед глазами. «Ты такая же конченая истеричка, как твоя мать. У вас обеих проблемы с контролем и алкоголем. Русские пьют. Тьфу! Ты просто не смогла устоять перед датской водкой. Ты не в состоянии понять, что такое настоящая семья и забота». Он знал, чем меня уколоть. «Хватит придумывать и сочинять. Кто тебя так обидел, что ты никому не веришь? Я же люблю тебя. Только тебя одну. Иди сюда, моя бешеная девочка. У нас с тобой все хорошо. Все в полном порядке. Ты опять просто напридумывала себе. Не было никакой ванной. Иди в душ. Тебе холодно. Руки ледяные. Видишь, я тебе тут ужин готовлю, а ты мне сцены устраиваешь». Сукаризный в голосе продолжал он. Он еще полупьяный, с ножом, а я боюсь открыть рот, потому что не знаю, что вообще на него найдет. Таким я его еще не видела. Он зол на меня, в чужой стране, в чужом доме. Никто не знает, где я и что я. Теперь я понимаю его вопрос про посольство в Минске. Страшно. Где тут в Копенгагене посольство? Кто меня тут искать будет? Он во мне разочарован, машет огромным ножом перед моим лицом. Я чувствую страх и беспомощность. Тут ничего ему не докажешь. Что я могу ему доказать? Я сама в себе уже сомневаюсь. Может, точно это аквавит мозги мне закрутил? Конечно. А как же иначе? Они же действительно его родственницы, сестры, можно сказать. Как я вообще могла так о нем подумать? Вопрос с Грегом я все же решила поднять. Мне, как русской женщине, было очень сложно закрыть рот самой себе. Лучшая тактика — это нападение. «Грег, с которым я танцевала, совсем не болен раком», — закричала я. «Жив-здоров! А ты пропал тогда на всю но...» Он даже не дал мне договорить. «Ах, вот оно что!» Его лицо покраснело. «Да, он мне что-то такое вчера упомянул. Только не скоро я сообразил, что ты подумала не на того Грега. Это не тот Грег. Про того Грега мы вообще в семье не говорим. Всем слишком больно. А ты вызвала неприятные эмоции у моего кузена. Он расстроился. Это не тот Грег. Иди в душ, грейся. Скоро будем ужинать. Он мне кажется таким правдивым. Так видно скорбь в его глазах по Грегу. Бедный Грег. Бедный мой Пол. Опять хочу курить. Ты, глупая, вечно лезешь куда не надо. Дура. Почему я такая дура? Ну почему? Я всегда все порчу. Хотелось зачеркнуть вчерашний вечер. Вычеркнуть его из памяти. Но я не могла. Стыдно. Опять стыдно. Мне захотелось тишины. Взяв сигареты и пепельницу, я вышла на лестничную клетку и опустилась на корточки вдоль стены. Было темно. Только какой-то тусклый свет с той стороны лифта. Зато было тихо. Стены синие, как когда-то в Лен-комнате. И тишина. Даже лифт не шумит. Поздно уже. Я сидела и слушала тишину. Какая же я все-таки идиотка. Свинья, дура, гадина. Вечно мне все мерещится. Все мне везде кажется. Опозорила и его, и себя на весь Копенгаген. Истеричка, дура, сука, дрянь. Иди в душ, замерзнешь. Выглянул из квартиры Пол. Такой заботливый. Думаю, неужели простил? Я стою под струями горячего душа, и слезы безостановочно льются из глаз. Боже, какая же я дура! Меня тошнит. Организм что ли бастует тоже? Пол на правах хозяина, без разрешения, влез ко мне в душ и начал свое дело. Я рада этому. Все же он меня прощает. Горячие капли на моей коже, его твердые, настырные руки, объятья вперемешку с ласковыми речами. Девочка моя, малышка, бэйби. Мое тело предало меня. И опять оргазмы унесли меня в другую галактику. Но в этот раз я почему-то плакала. Следующие 2 дня в Париже не доставили мне никакого удовольствия. Что-то тут не то. Не пойму, что. Меня мучают воспоминания о том вечере. Что-то внутри шепчет. Что-то нечленораздельное. Но я не понимаю. Не могу уловить. Приснился какой-то странный сон. Я в белом шифоновом шарфе стою где-то возле старинного замка, как Ирина Алферова в роли Констанции в старом советском фильме, с какой-то безвыходностью в глазах. Что к чему? Мне интересно, я одна такая? Или, может, еще есть люди, которые чувствуют подобное? Это... как это называют? Интуиция? Подсознание? Лицо Грега, когда я спросила о здоровье, было чересчур удивленным. Взгляды людей, когда я была слишком пьяна, были сочувствующие и понимающие, не осуждающие. Я вроде столько и не выпила. Водка же не вызывает у меня галлюцинаций. Блин. Ладно. Замяли и хорошо. Зачем я вообще покупала этот тур? Боже, какая дура. Я всегда все делаю не так.